हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Я надеюсь, что после этого небольшого упражнения ваша вера сильно укрепилась. Готовы продолжать? У нас будет еще возможность поговорить друг с другом. Переменка кончилась. Еще буквально несколько слов по поводу того, что я говорил вчера, чтобы перейти непосредственно к сегодняшней теме. Я объяснял вчера, что чтобы практиковать смешанную бхакти, не нужна вера. Почему? Потому что практика бхакти обладает силой, в отличие от всех остальных духовных практик. Так. На пути кармы невозможно без веры. На пути гьяны невозможно без веры. Потому что именно вера наполняет силой все эти методы или эти пути. И в этом смысле все остальные пути зависят от бхакти, потому что бхакти – это часть, вера – это часть бхакти. Но бхакти сама по себе обладает силой. Чтобы понять, что имеется в виду, можно привести такой пример. Огонь горит сам по себе, правильно? Для того, чтобы огонь или там, горящее полено зажгло другое полено, не нужно веры. Если другое полено сухое, то, поднеся к нему первое полено, мы сможем зажечь. Но железо не может сжигать. Для того, чтобы железо начало сжигать, что нужно сделать? Да, нужно раскалить его, нужно ритуал определенный сделать. Так, и в этом разница между кармой. Карма для того, чтобы действовала, должны быть соблюдены множество условий. Для того, чтобы карма воздействовала, нужно все очень тщательно делать в соответствии с шастрами. И действует не сам ритуал, а правильность этого ритуала, так как это сделано в соответствии с шастрами. Так. Как когда мы кидаем зерна в огонь. Так, если просто случайно кто-то кинет рис в огонь и случайно при этом скажет «сваха», имея в виду сваху. Будет это иметь какое-то воздействие на него? Нет, не будет. Но если человек случайно скажет «Кришна», это будет на него воздействовать, все его грехи в этот же момент уйдут. Поэтому люди, которые идут путями карма-канды, они не могут понять силы бхакти. Они думают, что все эти утверждения – это преувеличение. Но бхакти, она обладает силой сама по себе. Однако, мы вчера объясняли, что шрада нужна для того, чтобы практиковать чистую бхакти. Почему? Почему нужна, все-таки нужна шрада или вера для того, чтобы бхакти стала чистой? Потому что шрада помогает нам полностью сосредоточиться на этом процессе. Шрада помогает приобрести необходимое состояние ума, которое даст результаты гораздо быстрее. И в конце концов, и это очень важно, шрада, как мы ее объясняли вчера, шастрия шрада, которая появляется в результате размышления над смыслом священных писаний, глубокого понимания священных писаний, или хотя бы в результате просто вкуса, ручи прадан, в результате того, что у меня есть огромный вкус к слушанию священных писаний. Эта шрада делает человека свободным в исполнении бхакти. Когда у него есть вера, он понимает, никто меня не заставляет это делать. Я сам это делаю. Я у него появляется вместе с этим огромное желание делать это. И ключ или главный смысл шрады, правильной шрады, шрады, которая сформировалась в результате осмысления священных писаний, заключается в том, что человек делает это добровольно, сам. Он хочет это сам сделать. Он чувствует, что ему это необходимо. Понимает, что ему это необходимо. И сказав это, мы переходим к другому виду шрады, который тоже возникает в результате слушания. И тоже в результате, может быть, отчасти как-то где-то священных писаний или каких-то отрывков священных писаний. Но Вишвана Чакраварти Такур называет эту шраду «балат утпадита», что значит «навязанная шрада», что значит «насильственная» или «навязанная нам вера». И вот тут вот нам стоит немножечко задуматься, к какой категории относится наша вера. Я сразу могу сказать, что, как правило, это смесь шастрия шрады и балатутпадита шрады, или навязанной веры. И это вещь, которую мы все испытывали. Какой-то человек начинает проповедовать. У него есть харизма, как вчера в записке было написано. Или у него есть какая-то убежденность, или у него есть фанатизм, или еще что-то. И он уговаривает другого человека принять бхакти. И другой человек принимает бхакти. И принять бхакти подразумевает, что он отказывается от каких-то вещей. Отказался от каких-то удовольствий, от каких-то наслаждений, от своего прежнего образа жизни, от своих прежних ценностей. Но так как эта вера недобровольная, это заемная вера, вера, которая пришла к нам извне. Шастрия шрады – это свабавика вера, то есть вера, которая в конце концов приходит изнутри. Потому что шастра не есть нечто внешнее по отношению к нам. Шастра – это закон, который существует внутри нас. И когда мы читаем шастру, мы чувствуем, ощущаем этот закон изнутри, и свобода тоже исходит изнутри. Но бывает так, что вера приходит извне, она навязывается нам. Бывало так с вами когда-нибудь, да? Или вы когда-нибудь такое видели вокруг, что кто-то кого-то, кому-то навязывает эту веру? И эта навязанная шрада, она основана не на свободном внутреннем понимании того, что нужно заниматься бхакти. А очень часто она основана на законах толпы. Эта шрада имеет социальный характер. И люди начинают заниматься бхакти, потому что все вокруг занимаются бхакти. Потому что они так или иначе попадают в эту среду, они живут в этой среде, они думают, что все хорошо. У меня, я живу с преданными, я тоже делаю то, что нужно делать. Вот. И начинают действовать эти законы толпы, потому что человек в обществе людей ведет себя по-другому, чем он ведет себя, когда он сам предоставлен самому себе. Когда человек один, он один. Когда двое людей, они другие. Когда 10 человек собираются вместе, начинают совсем другие законы действовать. Когда 100 человек или 250 человек, как здесь, собираются вместе, вообще шрада такая крутая, что... Но люди не понимают, что в этом случае причина энтузиазма... И эта шрада тоже дает энтузиазм. Шраду, которую мы получили от других, она тоже является источником энтузиазма. Беда в том, что причина этого энтузиазма какая? Внешняя. Тогда как если шрада является естественным проявлением души, когда я понял это, причина энтузиазма внутренняя, ее никто не сможет уничтожить, устранить. Если я завишу в своем энтузиазме или в своей практике бхакти, от внешних обстоятельств, от условий, от других людей, от мнения других людей, то тогда мой энтузиазм, он будет очень сильно зависеть от внешних обстоятельств тоже. Вот. Поэтому есть категории преданных, они называются утсава-вайшнавами, которые переходят с одного фестиваля на другой. Потому что вся их шрада проявляется только на фестивалях. Когда фестиваль, харибол. А когда фестиваля нет, никакой шрады нет. Никакой практики нет, никакого желания повторять мантру нет. Чувствовали, да? Чувствовали такое явление за собой? Когда все вокруг Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. А когда я один, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам. Это совсем другая категория шрады. И нужно очень хорошо понимать ее природу также. Законы толпы, когда я попадаю в толпу, то я невольно начинаю имитировать всех остальных. Очень легко становится делать все то, что остальные делают. В толпе как-то все легче становится. Если толпа делает одно, то я тоже буду делать то же самое. Неважно, понимаю я, не понимаю, зачем я это делаю. Все кричат «Харибол!» Я кричу «Харибол!» Если бы я был один, я бы не кричал никакого «Харибол!» Поэтому Джива Госвами называет такую веру «Лоукикаве», «Лоукика Шрада». «Лоукика Шрада» значит «Шрада из толпы». Шрада, которую человек получает из-за влияния толпы. Все вокруг принимают бхакти. Я должен принять бхакти. У меня знакомые приняли, я должен принять. Или еще чаще, это очень распространенный пример, появляется мода на какого-то духовного учителя. Какой-то духовный учитель входит в моду. И все вокруг начинают, да, 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 мой гуру Махарадж. Такой-то и такой-то. Почему? Потому что все вокруг это делают. Не потому что у меня есть внутреннее понимание, не потому что у меня есть глубокая вера, не потому что у меня есть осознание или понимание того, как эти наставления помогают мне в моей жизни, просто потому что все делают это. И именно поэтому Вишванатха Чакраварти Такур называет такую веру навязанной верой. Разница между той и другой, то, что настоящая вера или шастрия шрада, или свабавики шрада, делает человека свободным. Он ясно понимает, зачем я это делаю, для чего. Тогда как навязанная вера лишает его свободы. И когда человек лишается свободы, он идет по пути бхакти в течение какого-то времени, хотя он не понимает, зачем, почему, и он все время откладывает на будущее плоды этого бхакти. Я видел именно такое явление в ИСККОН, когда огромные толпы людей приходили, толпы, толпы, толпы людей, но в основном приходили не потому, что они хорошо осознавали, зачем им это нужно, для чего это нужно, зачем они это делают, а просто потому, что все делали. Некоторые люди имеют ностальгию по 90-м годам. И в 90-х годах в России было много хорошего. Но было и такое явление именно имитационной шрады, когда люди просто следовали друг за другом, не очень понимая, что шли стадом в духовный мир. Можно в духовный мир стадом прийти? Нет. Впереди идет один козел-провокатор, а все остальные, как стадо баранов, идут за ним. Они не понимают, куда они идут, зачем они идут. Ну, они бараны. И при этом они блеют. Так. Это то, что называется Балатут Падита Шрада или Лоукика Шрада. И мне хотелось внести свой вклад в нашу сампрадаю, сделав некую классификацию этих форм веры, основанную на моем опыте, на моих социологических наблюдениях за динамикой социальной среди преданных, какие они бывают, или что характеризует такого рода шраду. Первая, одна из таких характерных черт такой массовой веры. По-другому эту веру можно назвать массовой верой. И когда религия становится массовой, очень велика вероятность возникновения именно такой категории преданных. Когда они преданные, потому что все преданные, потому что все вокруг. Как сейчас, очень много, это никоим образом не упрек христианству, но очень много людей сейчас христиане. Почему? Потому что все вокруг христиане. Они не знают, не отдают себе никакого отчета в этом. Но если спросить у них, кто твой Бог, они скажут Иисус Христос, и крестик покажет в доказательство этого. Так. И один из признаков этого – это возникновение новых обрядов, никоим образом не основанных на шастрах, ни на чем еще. Возникают обряды, потому что в толпе возникает некая традиция, некий обряд, и этот обряд, потому что все ему следуют, он закрепляется. Это один из признаков такого рода веры. Как сейчас на Пасху все люди идут на кладбище. Так. И несчастные священнослужители, они никак не могут понять, почему на Пасху надо идти на кладбище. Нигде об этом не говорится. Но обряд возник. И как возникают эти обряды? Обряды возникают очень просто. Берется что-то хорошее, все обременительное убирается, и, соответственно, возникает новая традиция. Все неудобные части, которые шастры говорят, о которых в шастрах написано, они устраняются, остаются только хорошие. Мы вчера с Адити говорили об этом. Он говорит, что я сейчас наблюдаю за людьми, за преданными. Никто на празднике не постится. Но все празднуют, правильно? Джанмаштами, Рамнавами, Нарисимха Чатурдаши. Все праздновать все любят. А поститься никто не любит. Так, поэтому, соответственно, люди берут только то, что приятно, а все то, что неприятно, все то, что... Праздник для чего нужен? Праздник, как Бхактивинода Такур, как он определяет праздник? Да. Мадава Титхи Бхакати Джанани. Что Мадава Титхи – это особые титхи, которые нужны для того, чтобы периодически напоминать нам о Мадаве, о Верховном Господе Хари. Для того, чтобы мы могли сосредоточить свой ум. И для того, чтобы в этот день, по крайней мере в этот день, мы могли отложить все остальные дела и забыть обо всем остальном, думать только о Кришне. Думать об определенных лилах Кришны, размышлять над их смыслом, размышлять над тем, что произошло многие миллионы лет тому назад, и какое это имеет отношение ко мне. Рамнавами он для этого нужен. У нас, мы для чего нам праздники нужны? Чтобы попировать вместе, правильно? В этом основной смысл. Так? Я хотел вас огорчить. На самом деле в празднике, в дне явления Вишнутат, пировать нельзя. Жидкие аплодисменты. Праздник предназначен для того, чтобы свести к минимуму материальные вещи. Праздник нужен для того, чтобы мы думали о Кришне, чтобы мы пели о Кришне, а не для того, чтобы пировать. Праздник делается санкалпа, человек прерывает пост, поев немножко обычно икадышного просада, так обычно немножко фруктов ест человек. На следующий день можно пировать. Но праздник не для этого. У нас совершенно другая, у нас искон, у нас своя бхакти. Мы свои обряды сформировали, какие нам удобны. И поэтому праздник для чего нужен? Для того, чтобы попировать. Вот. Иначе говоря, Это Балатутпадита Шрада или навязанная Шрада, или популярная Шрада, традиционная Шрада, Шрада, которая возникает в толпе. Это Шрада, когда авторитетом для нас становятся люди, а не шастры. И мнение толпы. Когда мнение толпы или мнение каких-то людей, которые на самом деле не наделены авторитетом, оно становится авторитетным. А есть множество историй, связанных с этим, множество обычаев или традиций, которые сохранились. Никто не знает. Например, все красят яйца на Пасху. Кто-нибудь знает, зачем их красить? Никто, ровным счетом никто не знает, зачем красит эти яйца. Но яйца надо красить. И потом эти крашеные яйца, там, они стоят, и все люди думают, надо же, какая у нас хорошая религия, яйца можно красить. Никто ничего не понимает. Вот, и зря смеетесь, у нас тоже полно таких каких-то вещей. Есть тенденция к тому, чтобы они формировались. Есть знаменитая история, Шрила Прабхупада ее однажды рассказал, история про кошку. Знаете историю про кошку? Про то, как однажды в традиционном брахманском доме праздновали свадьбу. И, как всегда, в Индии очень пышно празднуется свадьба. Беда в том, что кошка, которая там жила, она все время заходила. А кошка считается нечистым животным, потому что она вместо того, чтобы мыться, облизывается. Это ее представление о гигиене. И когда она заходит, она скверняет все. Ритуал как бы считается нехорошим. Поэтому мать жениха, она велела кошку посадить в корзину и закрыть, чтобы она не мешалась. И кошку посадили в корзину, закрыли ее сверху и поставили в определенной комнате. Вот, и молодые они видели, как мать велела кошку посадить в корзину. У них была хорошая жизнь, счастливая. Они прожили счастливую семейную жизнь. И когда у них появились их дети, и, соответственно, нужно было женить их сына, они вспомнили, они стали думать, у нас очень хороший был обряд, они вспомнили про эту кошку в корзине. И они подумали, наверное, все дело в кошке, то, что кошка в корзине сидела в этот момент. И когда они женили своего сына, они поставили, нашли кошку, нашли корзину, посадили кошку в корзину и поставили ее в специально отведенной для этого комнате. Вот, и строго-настрого наказали своему сыну, что если ты хочешь, чтобы твоя семейная жизнь была счастливой, то кошка должна быть в корзине во время свадьбы. Вот, с тех пор в этой деревне ни одна свадьба без кошки в корзине не обходится. И все полностью уверены, что это традиция, освященная древним авторитетом, и она имеет сакральный смысл. И бхакти целиком зависит от того, была кошка у меня в корзине на свадьбе или не была. Вот, так что один из признаков такой веры – это кошка в корзине. Так и я советую вам оглядеться вокруг, посмотреть на свою жизнь и обнаружить кошек в корзине и выпустить их на волю. Вот. Есть еще одна форма, очень важная, или одно проявление, важное для нас, такой шрады. Как я уже сказал, эта шрада появляется в результате слушания. Но кого мы слушаем? Людей. Люди становятся для нас авторитетом. И, как правило, мы начинаем формировать свою жизнь на основании того, что мы где-то, когда-то, от кого-то, почему-то услышали. Так. Сколько традиций, сколько вещей, сколько штук, сколько таких вещей плавает где-то в обществе сознания Кришны. Так. Кто-то мне сказал, и мне сказали это, я начинаю это делать. Так, я не спросил у него, ни откуда это взялось, ни кто авторитет, откуда это все. Люди делают. Так. Очень часто такие вопросы приходят из аудитории. Я слышал, что... так и идет какая-то мура полная. Так, или люди основывают, опять же, свою веру или свою практику не на шастрах, а на каких-то обрывочных сведениях и практикуют понаслышке. Потому что так бывает. Мы читаем какие-то вещи, очень много всяких эзотерических книг, какой-то муры всякой. Так. И тут мы что-то прочитали у одного про джапа-йогу. Так Шивананда пишет про джапа-йогу. У него целая книга есть джапа-йога. И мы слушаем, и Шивананда говорит, что нужно, что самый могущественный способ повторения – это про себя. И мы думаем, ну надо же, наконец-то истина открылась мне. То, что Шрила Прабхупада никогда этого не говорил, это не так важно, это не принципиально. Так. Шивананда говорит. Так. Или еще что-то. Там множество информации. Сейчас я недавно открыл энциклопедию народной медицины. И там есть статья «Лечение звуком». И там приводится Харе Кришна мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама. Иначе говоря, это стало народным методом лечения болезни уже. Это в энциклопедии народной медицины сказано. Если не верите, можете купить энциклопедию народной медицины и усилить свою шраду, почерпнув информацию из энциклопедии народной медицины. Убедиться в том, что нужно повторять мантру для того, чтобы вылечиться звуком. Там тоже какое-то свое объяснение этой мантры, свое объяснение того, зачем, почему нужно повторять. Люди основывают свою практику, еще раз, не на шастре, а на каких-то обрывках услышанных, непонятно на чем. Это еще один признак такой шрады. И есть еще одна очень важная вещь, каким образом передается эта зараза. Это слухи о чудесах. Так. Как нужно укреплять свою шраду? Надо рассказать про чудо. Про чудо, которое произошло с моей прабабушкой. Или с прабабушкой моей прабабушки. Или с каким-то преданным, которого я никогда не видел, но преданный, который видел преданного, который видел преданного, который когда-то видел этого преданного, рассказал мне, что с ним такое произошло. Так. Или разные какие-то рассказы о чудесах. Я помню, мне один проповедник, такой ярый проповедник Лоукика Шрады, вселял в меня веру в самом начале, чтобы укрепить мою слабую, неокрепшую веру в повторение мантры. Он говорит, потрясающе, мантра действует. Действует мантра. Можешь сам проверить. Заходишь в автобус, начинаешь про себя повторять Нарисимха Пранаму. Заходит контролер, он проходит мимо тебя и не видит тебя. Попробуй, говорит, мантра действует, просто надо повторять, все, тебя как будто бы нету. Я, говорит, много раз в этом убеждался. Я думаю, надо же вообще, вот это да, вот это круто. Теперь можно без билета ездить в автобусе. Кто-то слышал такую проповедь? Такого рода чудеса или такого рода подтверждение того, что мантра действует. И один человек недавно рассказывал, как ему кто-то рассказывал, как там он в Сухуме во время войны ночью шел, и там патрули были, и он стал читать мантру про себя, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Его не заметили, он прошел мимо, и вот потом... Или есть люди, которые базируют свою шраду на каких-то байках, еще на чем-то, на НЛО. Так, я никогда не мог понять, какое отношение НЛО имеют к бхакти. При чем тут НЛО? Все эти вещи. Есть люди, которые именно таким образом проповедуют бхакти. Встречались вам люди, которые таким образом проповедуют, так сказать, бхакти, на основании всего этого? Да. То есть И нет ничего дурного, чтобы сказать о вреде курения или о каких-то принципах сатвы или еще о чем-то. Но когда мы говорим людям, во-первых, нужно все равно основывать свои слова на шастрах. И всегда пытаться объяснять им честно смысл шастр. Как Шрила Прабхупада, он не всегда говорил о Кришне. Он не всегда говорил о сокровенных лилах Кришны. Но, по крайней мере, он говорил то, о чем Кришна говорит в самом начале Бхагавад-гиты, то, что вы не тело. Так. И он цитировал для этого Бхагавад-гиту, он ссылался на авторитет, он подчеркивал этот принцип авторитетности, принцип парампары. Так иногда мы забываем об этом, то, что это принцип, на котором основано, от которого зависит успех нашей духовной жизни. Знание должно быть авторитетным. И мы должны, когда мы опираемся на это, Шрила Прабхупада говорит, что честный человек, настоящий преданный, когда он говорит что-то, он что делает? Он ссылается на шастры, он цитирует, он не говорит от себя. Он не ссылается на какие-то сомнительные авторитеты, на что-то, что он когда-то от кого-то услышал и не знает от кого и когда. И слухи, которые при этом распространяются, они очень странные при этом. Но беда в том, что когда мы, наша шрада зависит от такого рода катхи, или когда мы получили веру от такого рода, от такой катхи, то тогда нам что хочется? Нам все время хочется такой же катхи. Нам все время хочется таких же подтверждений, рассказов о чудесах, рассказов о каких-то необычайных явлениях, еще о чем-то. Это очень важная вещь. Или иногда люди странные, вообще очень странные, возникают представления. Самая поразительная вещь, которую я слышал, я много слышал разных поразительных вещей, когда преданные мне говорят, что вот им кто-то там сказал. Самое поразительное утверждение ко мне пришло в один прекрасный момент. Я попросил одну свою ученицу, чтобы она изучала шастры. И она очень обиделась. Страшно, смертельно совершенно. Я почувствовал, что она обиделась. Я никак не мог понять, почему она обиделась. Прошло долгое время, она держала в себе это. Вернее, она не сразу обиделась, через пару дней она как-то... Но я чувствую, обиделась так. Потом, в конце концов, она призналась. Говорит, я сказала одной матадже на кухне, что вы мне сказали изучать шастры. Она мне сказала, что гуру, когда хочет отвергнуть ученика, говорит ему, изучай шастры. Вы меня отвергли! Ничего смешного в этом нет. Я все у нее пытался узнать, а вообще эта матаджи, она какой статус имеет, почему все ее слова являются праманы. Она говорит, не скажу, что за матаджи, но она очень авторитетная матаджи. Мне на кухне сказал, что когда гуру хочет отвергнуть, он посылает ученика изучать шастры. Так что... Если следовать этой логике, то я вас всех хочу отвергнуть. Это зависимость от такой катхи. Это очень печальная, очень плачевная вещь. Еще одна вещь, которая также связана с этим, с этими чудесами, со всем остальным, это вера в чудеса, которые совершает гуру. Так это еще одна очень важная вещь. Так, Шрила Прабхупада сознательно никаких чудес не совершал. Заметили, да? Так, говорится, что лава матра саду санга сарва сиддхи ходит. Одно мгновение, проведенное со святым человеком, может дать человеку все сиддхи. Но с чудесами нужно быть в высшей степени осторожным, потому что когда человек основывает свою веру на чудесах, можно быть уверенным в том, что это ложная форма веры. Есть целые сампрадаи или целые огромные течения, когда все основывается только на чудесах гуру. Кто знает пример такого? Сай-баба. Сай-баба. Все то, что он делает, вот он это чудо совершил. И все люди собираются и начинают гуру-катху. Так. В чем гуру катха заключается? Он то чудо совершил, он это чудо совершил, он тут пришел во сне, тут он пришел наяву, тут он пришел в обмороке, тут он еще в каком-то состоянии пришел. Такая история про одного ученика Шилы Прабхупады. Он был саньяси, Шила Прабхупада ему дал саньясу. Он был очень сильным проповедником вначале. Мне рассказывали про него, я сам его не знаю, к сожалению, ушел до этого. И он познакомился с каким-то тантриком. Этот тантрик знал трюки разные. Один из его самых знаменитых трюков заключался в том, что он мог давать людям шоколад. Ну, как Сай-Баба. Сай-Баба пепел дает. Тот тантрик еще покруче был. Он мог человеку материализовать шоколад. Этот Махарадж, он в Индии долгое время провел, долгое время там проповедовал. И он подумал, мне нужно во что бы то ни стало выудить из него этот трюк. Потому что если я смогу этот трюк узнать, я же всех людей обращу в преданных, правильно? Все преданные станут, все люди станут преданными. Кому бы, потому что, ну, понятно, ясное дело, если у меня есть эта возможность, вот. Причем шоколад хороший был такой, фирменный. И он несколько лет он потратил на то, чтобы попытаться выудить у этого тантрика трюк. Он приходил к нему, он пел ему баджан, он пытался ему, он массировал его стопы, он все пытался объяснить. Объясни мне, пожалуйста, этот трюк, потому что это мне нужно для проповеди, мне нужно для того, чтобы дать людям Кришна-бхакти. Можно с помощью шоколада дать людям Кришна-бхакти? Кешидабра говорит, если этот шоколад просад, то тогда... Вот. Так, точно такая же история. Этот тантрик его в конце концов кинул, обманул. Он обещал ему, обещал, что научит, так и не дал. Он разочарованным ушел. Но он искренне хотел. И у нас иногда тоже бывают такие побуждения. Мы думаем, если я вот сейчас научусь там чего-нибудь такое, к чему-нибудь крутому, и начну с помощью этого крутого проповедовать, то все люди будут нашими. Правильно эта мысль? Неправильно. Бхакти как появляется в сердце? Только через бхакти. И бхакти появляется через слушание. Когда мы слушаем, и когда мы слушаем шастры. Аналогичная история была у Господа Будды. У него тоже был ученик. Господь Будда путешествовал. Он проповедовал. И многие люди откликались на его проповедь. А многие люди оставались равнодушными. У него был ученик. Этот ученик в свое время, до того, как он стал последователем Господа Будды, занимался тоже тантрой. Когда он присоединился к Господу Будде, он решил вспомнить, тряхнуть прошлым. И он во время одной из проповедей Господа Будды. Я не помню детали этой истории, я давным-давно ее читал. Но смысл в том, что во время одной из проповедей, когда сам Господь Будда проповедовал, собралась большая толпа людей, он рассказывал им, пытаясь донести до них срочность своего духовного послания. Этот его ученик вдруг взял и полетел. Он мог левитировать. И люди... И он вернулся к Будде потом и сказал, ну как, круто. И он ожидал, что его учитель похвалит его. Что его учитель скажет, ну надо же вообще, как здорово. У меня в команде летун появился. Теперь мы сможем любого человека обратить в нашу веру, потому что мы скажем, вот сейчас мы продемонстрируем вам наглядные преимущества ведической культуры. И ты полетишь... И все будут обращаться. Будда, когда он увидел этого человека, он погрустнел. У него лица не было. Стал черным. Посмотрел на него и сказал, ты победил проповедника, сказал. Потому что, еще раз, проповедь или духовное послание передается только одним способом, через звук, не через чудеса. И чем чище этот звук, тем правильнее передача духовного послания. И ни в коем случае в своей проповеди мы не должны зависеть, избегать этого соблазна чудес, соблазна такого рода дешевых трюков. В Шри Сампрада есть знаменитая история про Бхактисару Альвара, который обладал всеми мистическими силами. При этом он сидел и штопал порвавшийся доти. Господь Шива спустился к нему, и там... Я не буду сейчас рассказывать всю эту историю, но еще раз, смысл в том, что преданный не злоупотребляет своими силами. У настоящего преданного есть все силы, все мистические силы. Но когда Шрилу Прабхупаду просили: «Свамиджи, покажите чудо», что он говорил? Он говорил: «Вот мое чудо». Показывал на учеников и говорил: «Посмотрите, это мое чудо. Я поехал к хиппи в Америку. Эти хиппи стали хэппи. Они стали счастливыми. Они пришли сюда за мной. Они практикуют Кришна-бхакти. Они повторяют святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». И еще одна разновидность такого рода шрады, или ложной шрады, это вера. Человек приходит в общество преданных, и человек начинает общаться в этом социуме. И опять же, он строит свою деятельность не на ясном понимании смысла шастр, не на ясном понимании акцентов, которые проставляют шастры, в том, что главное, что не главное. А он начинает строить свою деятельность на том, что ценится в этом обществе, что приносит максимальный почет. За примером далеко ходить не надо. Так, я никоим образом не хочу как-то принизить важность распространения книг. Распространять книги очень важно, Шрила Прабхупада говорила об этом. Но когда наш мотив становится ложным, мы приходим в общество преданных и начинаем распространять книги, потому что, опять же, это модно делать. Не потому что мы глубоко понимаем необходимость этого, не потому что мы глубоко понимаем необходимость не из сострадания. Единственным правильным мотивом проповеди является сострадание. Когда я делаю это, потому что я не могу не делать. Я хочу поделиться с людьми всем этим. Поделиться радостью или поделиться чем-то, что я нашел, что я открыл. Но если я начинаю это делать, потому что это приносит почет, приносит славу, аплодисменты, особое положение, то это тоже называется лаукика шрада или заемная вера, навязанная вера. И таких тоже примеров очень много везде. Люди изобретают какие-то особые формы аскез, потому что эти аскезы ценятся в обществе. Потому что, опять же, это способ, аскеза – способ приобрести дешевую популярность. В Индии можно посмотреть. Если вы хотите увидеть иллюстрации всех этих вещей, всех отклонений от шастр, поезжайте на Кумбамелу. Потрясающее зрелище. Ходишь, ярмарка духовных извращений. Все возможные, непонятно что, непонятно. Люди жуткие вещи делают. Я был на Кумбамеле, скоро будет там Кумбамела очередная. Там люди спускаются совсюду для того, чтобы показать, так сказать, свои духовные достижения, свою, так сказать, духовную практику. И можно видеть, как это все формируется. Один человек там ходит в колючках, другой человек Хануман из себя сделал, и у него все тут, и при этом у него торчит меч. Здесь он сюда входит, оттуда выходит. Так он ходит и показывает это. Третий в полной тамагуне, в колючках полностью, весь в колючках, и там посередине он лежит в колючках и спит. Так, чего только нет, каких только извращений не увидишь. И все это ходит под вывеской так сказать, духовной практики. Один человек есть, знаменитый Бабаджи в современной Индии, он почитается как великий святой. Его святость заключается в том, что он не ходит, а катается. Он передвигается с одного святого места, с одного храма. Его так и называют катающийся Бабаджи. Так, он перекатывается с одного места до другого. Он там обошел все святые места, перекатываясь. Так и очень люди в экстазе в полном. И он в экстазе от того, что люди в экстазе. Так, я помню, на Кумбамеле одним из самых счастливых экземпляров на Кумбамеле был один Бабаджи, который лет 12, какую там правую руку, держал вверх. Она у него высохла, он ее не опускал. Он когда спал, держал ее вверх, когда ел, ее держал вверх. Так, и он был абсолютно счастлив. Почему? Потому что вокруг него всегда огромная толпа была. Люди сходились посмотреть на этого человека, он знаменитость, так, у него рука высохла. Перед ним большая гора денег. И он такой счастливый. Аскеза принесла свой плод. Вот. Это все примеры того, о чем говорит Вишванат Чакраварти Такур, когда наша вера основана на выдумке. И что случается в результате этого? Если наше преданное служение основано на такой вере, то оно очень быстро кончится. И тут, чтобы подвести какой-то итог, у нас вопросы тут еще. Чтобы подвести какой-то итог, мне хотелось сказать, чем плоха эта вера. То, что если моя вера основана на этом, и она навязана извне, она не свободная, источник этой веры не изнутри исходит, а он навязан мне, то тогда при малейшем препятствии я могу уйти из общества преданных. Малейшее препятствие появляется какое-то. В обществе преданных сложно иногда бывает, потому что тут очень высокие требования, высокие идеалы. Преданных трудно обмануть. Чуть что преданные сразу говорят, это твое ложное эго. А мы-то знаем, что у нас никакого ложного эго давно уже нет. Мы уже 2 недели просад едим и 3 круга мантры повторяем. Какое может быть у нас ложное эго? Уже ложное эго все ушло. Так? И очень часто люди обижаются. Обижаются на общество преданных. Обижаются на преданных. И обида на общество преданных – это проявление чего? Проявление слабости веры. Проявление того, что у меня нет укорененности в этом. Это то, что... Это свидетельство того, что я завишу в своей вере от кого? Да, от мнения других. От того, как они ко мне относятся. Если ко мне хорошо относятся, я готов оставаться, я готов служить. Стоит чему-то испортиться в этом во всем. Это та самая логика Шрады. Моя Шрада основана на мнении других людей. На мнении социума. И в этом беда, в этом проблема. Соответственно, разные вещи могут случаться в таких ситуациях. Человек вначале, когда ему проповедуют, как часто бывает, человеку проповедуют, говорят, давай, приходи к нам. И он радуется, он приходит, он находит тут людей. И обычно, когда мы проповедуем, мы вертимся вокруг этого человека. Мы столько заботы ему уделяем, столько всего, он центром себя считает. Он думает, как хорошо. Наконец-то я нашел общество, где я могу находиться в центре. Он становится преданным и очень скоро понимает, что в этот же миг все о нем забывают, потому что он уже преданный. Проповедовать надо только до тех пор, пока он преданным не стал. Если он стал преданным, что ему проповедовать? Теперь что с ним нужно делать? Эксплуатировать и тыкать его в его собственные... Понятно что. Показывать ему на его недостатки. Правильно? В этом же наша забота проявляется. Да? Нужно теперь сказать, где у тебя ложное эго,
где у тебя там это самое вожделение, где гнев, где жадность, где еще что-то. Мы же все умные, да? Где иллюзия. Так, и начинается испытание. Человек приходит, и он ждет, что тут все будет хорошо, что все его будут любить. Обещали любовь, правильно? Любовь обещали? Обещали любовь. А вместо этого начинают вообще непонятно, что делать. Ругать все время. И что самое ужасное бывает, самая ужасная вещь, просто самому страшно даже говорить. Даже гуру имеет наглость ругать. Говорили, что гуру это тот, который меня любит, всех любит. Он начинает ругать. Это шок полный шок. Человек долго не может оправиться от этого, потому что как же так? Как такое может быть? Не может этого быть, это неправильно. Вот. До этого мне говорили, я такой искренний, преданный, я пришел. Так, а вначале никого не ругают, вначале восхищаются, какой искренний. Потом я остался тут, уже 3 месяца остался тут, а меня все ругать начинают. Или люди начинают обижаться на других. Мне не дали рекомендации. Обижался кто-нибудь когда-нибудь на то, что ему рекомендации не давали? Проявление чего? Все того же. Того, что наша вера в общество преданных, в сам путь преданного служения, в практику преданного служения, в цель преданного служения – основана не на глубоком понимании, а на каких-то социальных механизмах. Иногда эти социальные механизмы, они хорошие, их нужно включать, ими нужно пользоваться. Но мы должны понимать, что мы сможем сформировать здоровое общество только тогда, когда вера будет сильной. И тогда мы не будем обижаться, и мы будем меньше обижать. Будет и то, и другое в нашем обществе, если вера будет по-настоящему сильной. Потому что на самом деле настоящий преданный не обижается. Настоящий преданный никогда не обижается. Историю рассказать вам под конец. Это история про святого Тукарама. Он был бхактой. Он происходил из очень низкой семьи. Его родители были торговцами, причем даже не самой высокой касты. Он стал бхактой святым. И его слова настолько трогали. Он не знал санскрит, он ни на каком языке толком не говорил, только на маратхи мог говорить. Но люди, тронутые его искренностью, его простотой, его чистотой, сходились к нему сотнями, чтобы послушать его. А рядом по соседству жил брахман. И у брахмана были ученики. У него было несколько учеников. К Тукараму приходили толпы. К этому брахману приходили поучиться санскриту несколько человек. И брахман терпел, но его терпение лопнуло, когда несколько его учеников от него ушло к Тукараму. Это было уже слишком. Так, я брахман. Сиси панчататва кидя. Я знаю санскрит, я знаю все то, что я учу правильно, а тут какой-то невежда. И люди уходят к нему. И когда от него ушли ученики к этому, он не выдержал. Что он сделал? Он нашел колючий кустарник. И он взял несколько ветвей этого колючего кустарника. И поздно ночью он подстерег Тукарама, когда тот возвращался домой. Когда он увидел его, гнев его был такой сильный, ненависть была такая сильная, что он стал лупить этого Тукарама, как только мог. Он лупил его нещадно совершенно, и колючки оставались, шипы оставались в теле Тукарама. И Тукарам, он не мог понять, что происходит, его лупили, и в конце концов, когда весь гнев вышел у этого брахмана, он ушел к себе домой. И Тукарам, лежащий, истекающий кровью, еле-еле дополз до дома. И целую ночь Тукарам думал, наверное, я обидел этого брахмана. Наверное, я... Потому что чего ради он будет такой злой? Я не знаю, как я его обидел, я не знаю, почему я его обидел, я не знаю, какова причина, но виноват наверняка я. Он долго думал, как я мог обидеть. Он думал, надо же было до такого человека довести. Надо же быть таким негодяем, чтобы человека довести до такого. И он не мог заснуть от раскаяния. Тело его истекало кровью, но он боли не чувствовал. Единственную боль, которую он чувствовал, это боль того, что он оскорбил этого брамана. А браман, в свою очередь, вернулся к себе, ему был не по себе. Он думал, зря я побил человека. Надо было просто отругать его. Ну, ему тоже как не по себе было, он тоже ворочался, заснуть не мог, легче ему не стало. Тукарам еле-еле достался рассвета. И на рассвете он доковылял до дома этого брамана, постучался в дверь, браман вышел на порог, и Тукарам упал перед ним и стал просить прощения. Стал говорить, прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. Как я... Объясни мне, пожалуйста, чем я тебя обидел. Или даже если ты не... Я знаю, ты благородный человек, ты не станешь говорить, чем я тебя обидел. Ну, просто прости меня, я тебя очень прошу. И говоря, браман увидел это. Это было уже чересчур. Он упал на колени перед Тукарамом и стал говорить, это ты меня прости, это я негодяй, это у меня зависть в сердце таким образом проявилась. Вот. А Тукарам говорит, да не может этого быть, ты же браман, ты же преданный. Такая вот история о том, что преданный никогда ни на кого не обижается. Если они чувствуют что-то от другого человека, они задают вопрос, наверное, я что-то сделал не так, наверное, я как-то обидел его. Вот, поэтому на этом я хотел закончить. Сейчас мы ответим на какие-то вопросы. Спасибо большое.